что смотрели фрагмент многочисленных подобных фильмов. Фильмов на эту тему, на тему всевозможных преступлений в 20 веке и в 21-м. Накопилось столько, что можно было бы вам показывать их беспрерывно здесь в течение месяца, если не больше. Как говорят, маразм крепчает в этом жутком человечестве. Можно представить, насколько нам легче помогать, говорят великие учителя нашей Солнечной системы, когда имеется дружное единение. Но разве дружное единение мы находим на этой планете? Это огромное сборище эгоистов. Так вот, при дружном объединении происходит сбережение энергии. Она направляется в одно место, и такая концентрация дает яркое усиление энергии. Пусть земные люди приучатся понимать, что каждое нравственное указание есть также и научный совет. Но кроме умножения нашей помощи, единение есть как бы насос для пространственной энергии. Люди забывают, что их энергия при сотрудничестве, при добром, светлом сотрудничестве, усиливается в несколько раз. Точно так, как и при злом тоже. Это уже подсчитано учеными. Вот сейчас эти ученые здесь заявляли, как возрастает сложенные силы людей. Сила человека не может быть исчерпана, если он помыслит о высших силах, о высших источниках. На протяжении тысячелетий некоторые религии мира призывали к любви и милосердию. Ученые и философы пытаются постичь суть бытия и познать истину. С другой стороны, мы живем с вами в удивительное время, когда многие великие тайны Вселенной становятся явными для обитателей нашей планеты. Открываются западному миру секреты тибетской медицины, йоговские и даосские секреты трансформации энергии, принципы герметической науки или духовной алхимии, тайны египетских пирамид, существование и гибель могущественных цивилизаций и многое другое. Раньше все эти знания и многие другие были доступны только особо посвященным, особо подготовленным людям. Теперь же они практически стали доступны любому человеку, у которого есть хотя бы маломальское стремление к познанию истины. Но далеко не все понимают, как применить эти знания в жизни. Поэтому с тех давних времен в мире мало что изменилось. Не стало меньше болезней, насилия, проблемы остались прежними, только декорации поменялись. Современные психологи, изучив основу всех мировых вероучений и культов, предлагают нам так называемую модель подсознательного программирования на основе глубокого осознания. Ее можно назвать библейско-иудейской, так как она основана на известных и старых как мир догмах. А догма, как известно, это антипод космическим законам. Почему программирование? Кто-то спросит. Наверное, потому что с самого детства наш мозг программируется на определенном видении социальных джунглей. И мы потом живем по этим примитивным плоским программам. То есть возьми больше, отдай меньше. Вот основная формула жизни современного мира. При этом создаем себе массу болезней и проблем. Многие хотят изменить это положение, но не знают как. Большинство из нас, говорит один юморист, проживает свою жизнь, не зная, что ему нужно, но очень хорошо чувствует, что то, что он получает, это явно не то. Большинство земных людей, к великому сожалению, живет на низшем, растительно-животном уровне сознания. Этот уровень характеризуется попытками найти достаточное количество плотской пищи и безопасности, острых ощущений, престижа, денег и власти. Эта бесконечная борьба держит эгоистичных землян в постоянной враждебности и тревоге, в подозрении и злобе, в зависти, стеснении и страхе. Все, что двуногие земляне считают необходимым для счастья, приносит на самом деле больше огорчения, чем радости. И чем больше земной житель преуспевает в делании денег, в приобретение плотских удовольствий и знаний, научных степеней и общественного статуса, власти и престижа. Чем больше он во всем этом преуспевает, тем менее любящим, менее мирным и удовлетворенным он становится. Сами по себе все плотские материальные вещи счастья в жизни не создают. Они для этого не предназначены. Они лишь создают ментально-психическое к ним пристрастие, рождают всевозможные желания и страсти. А эти пристрастия или страсти, основанные на астральных эмоциях, приносят с собой страх и слезы от невыполнения того или иного желания, ревнивые чувства, что, мол, кто-то может перехватить мой источник удовольствия, злобу, когда нас кто-то опережает в достижении плотского счастья, цинизм, если нам постоянно чего-то не хватает, скуку, если мы не приближаемся к удовлетворению наших низменных пристрастий, недовольство, беспокойство, тревожность, если внешний иллюзорный мир не дает нам того, к чему мы имеем пристрастие. Поскольку природа материальной жизни такова, что если мы что-то приобретаем, то неизбежно что-то теряем. Стало быть, одержимый плотскими страстями человек не может вести счастливую, мирную, сознательную и эффективную жизнь. Почему наши плотские жизни, наши материальные жизни полны смятения, отчаяния, тревоги? Почему мы всегда стремимся опередить других? Почему у нас так мало мира, любви и счастья? Почему для людей характерны всевозможные ссоры и суматоха? Так что отношения между животными, по сравнению с нашими отношениями, кажутся мирными и ничтожными. А ответ очень прост. Большинство землян считают, что желания, опирающиеся на эмоциональные пристрастия к физической материи, является якобы истинным руководством к тому, что делает их счастливыми. Но никто еще никогда не находил счастья, руководствуясь желаниями, основанными на животных эмоциях. Всплески удовольствий, конечно, есть, но счастья нет. А неплохо бы каждому помнить, что радость и счастье – это аспекты духа, а вот страсти, боль, страдания, лишения – это аспекты материи. Наши потребности и желания так порой соблазнительны. Они маскируются под необходимые потребности, которые должны быть якобы удовлетворены, чтобы мы смогли наконец-то стать счастливыми в плотском смысле, конечно. И вот ведут они нас от одной иллюзии счастья к другой. Некоторые так размышляют. Вот если бы я получил высокую должность, то был бы счастлив неимоверно. А другой мыслит, а вот если бы я смог приобрести побольше знаний в той или иной области и стать магистром, то был бы счастлив. Но разве магистр или доктор наук счастливее всех остальных? Приобретать материальные знания – это, конечно, очень здорово. Но было бы большой ошибкой считать, что это принесет человеку внутренний мир, покой и истинное счастье. Мы нередко говорим себе, если бы я мог или могла найти хорошего человека, которого можно было бы полюбить, то я был или была бы счастлива или счастлив. Когда мы действительно находим такого хорошего человека, то переживаем какое-то количество приятных мгновений. Количество всегда ограниченное. Но вследствие того, что любить-то не умеем, и любовь свою не совершенствуем, то эти отношения скоро вырождаются в разнообразные формы серых привычек, а иногда и в свою противоположность. И тогда наш эгоизм решает, что встретил я не ту или не того, кто удовлетворил бы все мои плотские прихоти. Но если человек, встав на путь света, а не на путь тьмы и материи, по мере того, как он продвигался к высшему знанию, то он увидел бы, что гораздо важнее быть самому хорошим и правильным, чем искать себе хорошего и правильного человека. Что же или кто делает нас счастливыми, спокойными, мирными, доброжелательными? Или наоборот, вечно неудовлетворенными, метущимися, обвиняющими себя и других в своих неудачах? Оказывается, мы и только сами мы, никто больше. Делаем себя как счастливыми, так и несчастными. Каждый человек живет в своем уникальном мире, который он же создал. И создал своими мыслями и желаниями. И создавал не одну жизнь. Множество прошлых воплощений он на это потратил. Каждый из нас приходит сюда, в плотный мир нашей планеты, с богатым опытом прошлых многочисленных воплощений. Здесь же под воздействием родителей, взрослых, учителей, окружающей среды, прошлый опыт проявляет себя до некоторой степени у каждого. Таким образом, каждый человек с детства по-своему оценивает себя и окружающий мир. В каждом человеке мы видим разное соотношение, как хорошего, так и плохого. Отсюда наша модель мира. Это наша относительная реальность. Не истинная, а относительная, иллюзорная. Мы воспринимаем реальность на трех уровнях. На подсознательном, где весь наш прошлый опыт. На сознательном, это сегодня, где работает наше физическое сознание. И сверхсознательном. У подавляющего большинства людей со сверхсознательной сферой человека связи нет. Подсознательно мы все связаны, так или иначе, на нашей планете. В подсознании хранится вся информация о любом событии наших прошлых жизней. Действительно, творцом нашего мира, нашей реальности, является космический разум сил света. Наше сознание постоянно находится в состоянии выбора между предложениями, как идущими свыше от сверхсознания, так и идущими снизу от подсознания. На основе выбора сознание человека, а сегодня у него развивается именно физическое сознание, а не какое-то другое. Так вот, на основе выбора это самое физическое сознание человека создает реальную модель окружающего мира и принимает соответствующее участие в жизни этой самой модели. А модель, к сожалению, всегда оказывается иллюзорной в силу невежества земного человека и неумения в этих вопросах разбираться. А в основном не то, что неумение, нежелание просто. Та картина мира, которая оказывается в нашем сознании, это, как правило, продукция нашего прошлого с его страстями и пристрастиями, привязанностями и желаниями. Даже если жизнь дает нам 90% того, что мы хотим, но оставшиеся проценты будут сидеть некой занозой в нашем сознании, заставлять рассудок наш переживать различные варианты решения проблемы всяческими способами не давать нам испытать все-таки настоящего счастья. Истинное счастье возможно только тогда, когда мы имеем постоянное устремление к свету, достигнув полной свободы своего сознания от рабства разным видам материи. Счастье может стать реальным в жизни человека только в той степени, в какой он изменит программу плотских пристрастий, изменит ее на программу духовных предпочтений, которая вливает в душу спокойствие и равновесие. А без равновесия и спокойствия ни о каком счастье человеку нечего и мечтать. Из-за каких-либо потерь нам вовсе не следует терять чувство внутреннего мира и внутренней безмятежности. И нет смысла посылать другим людям плохие мысли, особенно плохим людям. Плохих мы сделаем еще хуже таким образом. Пристрастие к чему-то, зависимость от чего-то или от кого-то, это программа, которая запускает неприятные эмоциональные реакции и опускает наше сознание во тьму материи, если события внешнего мира не соответствуют заложенному в нашем сознании мотиву. Отличительной характеристикой того или иного пристрастия к определенному шаблону является то, что если наше желание не выполняется, то мы реагируем эмоционально, чисто автоматически, проигрывая старую программу, где записана злоба, беспокойство, тревожность, зависть, страх и всяческие темные переживания. Плотские страсти и привычки отделяют нас от других людей, потому что каждый человек мгновенно нами оценивается в зависимости от той степени угрозы или поддержки, которой мы от него ждем. Страсти и привычки человеку не нужны. Мы можем получать радость от тех же вещей, но только на основе беспристрастного ко всему отношения. До тех пор, пока у нас есть те или иные пристрастия, наше сознание будет находиться под гипнозом ложных попыток найти счастье там, где его никогда не было, пытаясь манипуляциями подогнать окружающий внешний мир под пошлые привязанности нашей временной смертной личности. В сознании, в котором доминируют те или иные страсти, мы уже не говорим о пороках. Не в состоянии такое сознание настроиться на тонкие вибрации людей и на тонкие вибрации природы. Точно так же, как слишком громко играющий в оркестре барабанщик будет заглушать и флейту, и скрипку, и он испортит таким образом прекрасную симфонию. Для того, чтобы быть хозяином положения, надо быть в состоянии чувствовать и слышать все инструменты оркестра. Для того, чтобы жить на более высоком уровне сознания, нужно воспринимать не только грубые, но и тонкие аспекты окружающего мира. Различные страстные желания стоят нам слишком дорого. За них мы расплачиваемся утратой чувствительности, мудрости и счастья. Любая страсть рано или поздно неизменно вызывает несчастье. Духовные желания никогда к этому не приводят. К этому приводят материальные желания. Мы можем делать все высокое, не имея при этом страстей. И тогда наши действия будут исходить от мудрости и ощущения всеединства, а не от каких-то эмоциональных стереотипов животности. Не внешние обстоятельства определяют наше настроение. Подлежит изменению именно наше внутреннее отношение ко всему. Некоторые психологи предлагают нам конкретные шаги в данном направлении. Прежде всего, нужно обнаружить в себе зависимость от тех или иных своих страстей и честно себе в этом признаться. Это нетрудно. Мы просто начинаем изучать свои мысли, желания, привычки и страсти, которые навязывают нам чувство напряжения или возбуждения в различных жизненных ситуациях. В этом случае мы как бы со стороны, отстраненно, фиксируем свои реакции относительно той или иной ситуации. То есть беспокойство, тревогу, обиду, негодование, страх, злобу, скуку и так далее. Постепенно мы станем понимать ненужность всех отрицательных эмоций, а также страстей и плоских желаний. Но еще довольно долго по инерции не сможем от них полностью освободиться. Но не надо расстраиваться человеку, действительно вставшим на путь света. Начав внутреннюю работу, мы своим осознанием начнем подкапывать корни наших недостатков, корни различных плотских удовольствий, наслаждений, ведущих неизбежно к тем или иным несчастьям. При этом очень полезно с благодарностью принимать даваемые жизнью возможности осознать свои недостатки с целью трансформации, с целью преображения их в духовные качества. Человеку, которому мы чувствуем минимум симпатии, такой человек является чаще всего нашим лучшим учителем по избавлению от некоторых пристрастий. Именно вот к тому человеку, которому мы чувствуем минимум симпатии. Это говорит о наработке в прошлых жизнях. Это наш враг, как правило, который пришел взять свой долг. Такие люди помогают нам увидеть нелицеприятные проявления нашей низшей природы и дают возможность поработать над своими недостатками. Когда мы обнаружим, что сможем оставаться спокойными, уравновешенными, чтобы он или она не делали того, что нам не нравится, то мы понимаем, что одержали победу над собой, что перепрограммировали свое пристрастие, создающее раздражение. Так что надо благодарить человека за те уроки, которые он дал нам возможность получить. Все и все вокруг – это наши учителя. Даже если у нас пропала ценная вещь, воспримем это как проверку нашей способности мирно принимать неприемлемое. Если мы сильно желаем, чтобы у нас ничего никогда не пропадало, то при потерях будем испытывать сильные переживания. Если же мы предпочтем не иметь пропаж, то сможем стать более внимательными и аккуратными, А если это и случится не по нашей вине, то и примем это как данность без отрицательных эмоций. Следующий шаг на пути роста к высшему сознанию – это помнить, что у нас есть все, чтобы получать радость от настоящего момента нашей жизни. Если мы недовольны каждым моментом здесь и сейчас в нашей жизни, то это происходит только потому, что наше пристрастие заставляет нас пребывать в мертвом прошлом или в воображаемом нереальном будущем. Большинство людей занимает свое время неустанной болтовней о том, что они делали в прошлом, или о том, что они будут делать в будущем. Эта мысленная жвачка не дает им полностью воспринимать настоящий момент нашей жизни. Состояние спокойствия и душевное равновесие – это та цель и то средство, с помощью которого мы можем испытывать радость от каждого момента своей жизни. Сейчас мы покажем вам отрывочек на тему, что происходит с человеком, когда человек в течение прошлых воплощений и в течение данной жизни культивирует у себя какие-либо отвратительные, мерзкие, человеконенавистнические, демонические страсти. К чему это приводит? Это приводит к тем или иным формам одержания. Вот как вы видели первый фрагмент, у этого несчастного преступника, насильника, развратника, именно им было наработано вот это вот мерзкое сатанинское качество, которое толкало его на преступление, на насилие и уничтожение детей. Вы сейчас видели, какое несчастье может постичь того или иного человека. Но есть разные формы одержания. От самых, как говорится, невинных до таких вот страшных. А иногда такого одержимого рядом держать просто невозможно. Потому что он может кого-то убить или зарезать, или вообще, открыв там газ, скажем, взорвать вообще весь дом. Тем более страшно, если он многоэтажный. Сказано, что как одержимый, так и одержатель, они в равной степени виноваты. Откуда берутся одержимые? Но вы видите, что очень много людей гибнет в молодом возрасте. Терроризм, войны всевозможные, несчастные случаи, самоубийства. Всякий человек, вырванный из его родного, любимого тела, а страстей еще всевозможных полно у него, привязанности к этому миру, физическому миру много, а его выбросили из тела. Никаких серьезных духовных интересов у него нет. Чего ему делать там? Он рвется опять сюда. Каждый алкоголик, каждый алкоман, употребляющий в той или иной степени, в той или иной форме алкоголь, он пьет не один. Травы окружают его, этих невидимых алкоголиков и пьяниц. И всякого развратника тоже окружает не один, а целая армия. Толкает на всевозможные преступления как раз именно невидимые твари. Хотя тот, который совершает преступление, он с ними совершенно одинаковый по энергетике. Поэтому очень важно каждому работать над собой, чтобы не случилось вот такого. Очень важно наладить связь с силами света, со своим высшим «Я», со своей бессмертной триадой, которую мы называем Господом. Этот самый Господь не где-то в каком-то там храме церковном или сектантском. Он всегда внутри, сердце. Вот там находится наш Господь. Не выдуманный там попами или еще кем-то, а он всегда там. Искра Божия в каждом. Хочешь жить правильно, налаживай с ним контакт. У нас всегда есть достаточно счастья, если мы получаем радость от того, что имеем, и не тревожимся о том, чего у нас нет. А обычно мы тревожимся о чем? Вот того у нас материального нет, этого материального нет. Каждый из нас творец того, что с ним происходит, и вы это видели сейчас. Вот здесь не надо обвинять каких-то бесов, которые вот этих вот женщин там корячат и мучают. Каждый из них виноват в том, что она привлекла подобную тварь. Она не пострадавшая здесь, каждый из них. Они в равной степени, как тот оттуда, так и она отсюда, виноваты. А уж если по большому счету, то виноваты власть имущие. Они должны были бы детей учить, родителей учить с раннего детства. Где вы в школах видели, чтобы обучали вот, так сказать, таким вещам? Где вы в каком институте это встречали? Нигде этого нет. Потому что власть имущая, вот эта вся эта темная братья, она не заинтересована в том, чтобы вы знали эти вещи. И в то же время каждый человек может создать себе свой мир. Например, человек любит, и он создает вокруг себя такой любящий мир. Его утонченное, все понимающее, все принимающее сознание отражается в окружающих его людях. Пословица древняя напоминает: мягкий ответ отводит гнев стороной. Аналогичным образом враждебный человек живет во враждебном мире, который он сам создает. Он окружает себя такими же людьми. Если внутри человека есть враждебность, если мы начинаем рассматривать других людей как своих соперников, если под лаком вежливости в человеке кроется злоба, сарказм, антагонизм, и когда люди и события не соответствуют ожиданиям такого человека, то он, естественно, будет создавать вокруг себя соответствующее человеческое окружение, которое будет как раз иметь именно те самые характеристики, которые в нем самом. Люди бессознательно очень часто пользуются в своей жизни моделью, которую психологи условно называют «жертва и тиран». Один психиатр или психотерапевт рассказывает: вот сейчас у меня в кабинете сидит пациент преклонного возраста, у него целая куча разных болезней и всяких проблем в жизни. И он уже 5 минут самозабвенно и зло ругает и страну, в которой живет, и правительство, и так далее, и так далее. Доктор кричит, он потрясая руками и кулаками: ведь там сидят одни воры и бандиты. Там, наверху, в правительстве, президент вор, разбойник, кричит он. Они довели народ до нищеты и матершина. Взять бы автомат, да всех их, понимаете, Сталина на них нет. Вот вам типичный пример модели жертва-тиран, с которой сталкивается психотерапия. Сначала человек находится в позиции жертвы, которую плохое правительство довело до нищеты, а потом незаметно для себя самого принимает на себя роль палача, чтобы наказать виновных в его бедах. Все очень просто. Если мы считаем, что нам причинили боль, то автоматически становимся жертвой. А если мы причиняем боль кому-то, мы автоматически становимся тираном. Но любой тиран рано или поздно все равно станет жертвой. Так же, как всякая жертва мечтает стать палачом. То есть мы, если отдаемся этому материальному миру, начинаем жить в мире двойственности. Сегодня хохочу, завтра обязательно плачу. Если сегодня много чего-то у меня материального, значит, оно обязательно будет отнято завтра или послезавтра. Люди, которые постоянно что-то критикуют, кого-то критикуют или ругают, хотят, чтобы другие соответствовали их представлениям о жизни. Они думают, что их мнение самое правильное, но они, как правило, всегда ошибаются. Такие люди своими критическими мыслями выражают несогласие с миром других людей. На тонком энергетическом уровне они атакуют других людей. Претензии можно предъявлять кому угодно: к близким своим, к правительству, к себе, к судьбе и так далее. Но оказывается, вот все эти мысли запускают так называемую программу уничтожения того, к чему они направлены. Недовольство и претензии могут привести к серьезным заболеваниям. Известно, что у тех, кто имеет склонность к критике, часто болят суставы и горло. Ревматизм – это болезнь людей, которые постоянно выражают претензии, критикуют себя и других. Такие люди, как правило, непреклонны, жестки в своих суждениях и не принимают чужого мнения. Чувство собственной важности у них раздуто до неимоверных размеров. Критика имеет свои позитивные намерения. Именно когда мы критикуем какого-то человека, мы желаем, чтобы он изменил свое поведение и стал лучше. В этом случае критика позитивна. Когда мы критикуем государство, то хотим, чтобы оно было совершеннее. То есть намерения в нашей критике могут быть как хорошими, так и плохими. А вот каковы способы их осуществления, это уже другой вопрос. В заключение, сейчас объявление небольшое. Как правильно жить? Следующая будет лекция, следующее воскресенье, 15 часов. Счастливый человек может быть только в мирном окружении. Злому место в своем созданном им мире. Мысль о помощи особенно полезна. Мы практически все знаем, о формуле из Евангелия «ударили по одной щеке, поставь другую». Как ее понимать? Любите друг друга. Вот эта заповедь дана земным людям давно и дана очень мудро. И есть одна древняя хорошая притча, но о ней в следующее воскресенье. Надо стремиться нам к справедливости и благодарности. Кого же благодарить? Что такое качество мышления? Как получать и передавать свет? И как подниматься по ступеням космической эволюции? Следующий четверг, коли здоровье, 18 часов, костно-суставные заболевания. Выступает врач из Севастополя.